эфиры «Радио Свобода». У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус сегодня в программе. Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапатскім лесе. Гэта заўважылі сябры КХП БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 рабочых. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новина удалей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Больше 30 тысяч пакистанских солдат при поддержке авиации распочали наступальную операцию на одно из головных опирышчаў руху Талибан в Украине провинцию Паўднёвый Вазырыстан на Уганском помеже. По докладненных звестках на протягу дня под час наступа уже загинули 4 пакистанских солдатов и 12 было поранено. У Афганістане камісія па выбарчых парушэннях мела апублікаваць сёння вынікі расследавання ў справе фальсіфікацыі ў жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Паступіла, аднак, паведамленне, што камісія ААН не паспявае падвесці вынікі сёння і спадзяецца прадаставіць іх афганскім уладам заўтра. Існуе верагоднасць, што вынікі праверкі зробяць неабходным другі тур паміж дзейным кіраўніком краіны Хамідам Карзаем і яго галоўным супернікам Абдулом Абдулом. Міжнародныя дыпламаты, аднак, спрабуюць падштурхнуць супернікаў да пагаднення, каб пазбегнуць працягу дарагой і канфліктнай выбарчай кампаніі. Урад Мальдзівскіх астравоў правёў сёння рабочае паседжанне пад вадой. Чальцы кабінета міністраў на чале з прэзідэнтам Махамадам Нашыдам у аквалангах правялі паўгадзіны на нарадзе ў мора на глыбіні 4 метраў, камунікуючы пры дапамозе шыльдачак. Такім чынам гэтая краіна спрабуе прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы кліматычных зменаў. Паводле прагнозаў навукоўцаў, пры сённяшняй тэндэнцыі індыйскі акіян цалкам пакрые мальдзіўскі архіпелаг на працягу гэтага стагоддзя. Косаўскі парламент ратыфікаваў дэмаркацыйнае пагадненне з Македоніяй. Раней сёння ўрад Косава паведаміў, што яму ўдалося вырашыць спрэчнае пытанне адносна мяжы з гэтай краіны. Чакаецца, што пасля падпісання пагаднення краіны ўсталююць і дыпламатычныя стасункі. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў ухваліў візу для паўночнакарэйскага дыпламата Ры Гуна. Раней Пхеньян заяўляў, што можа вярнуцца да перамоваў з Радай бяспекі ААН і Нямецчыны аб сваёй ядзернай праграме пры ўмове поспеху сваіх двухбаковых перамоваў са Злучанымі Штатамі. Пасля паўночнакарэйскіх ядзерных тэстаў у траўні Арганізацыя Аб'яднаных Нацый наклала новыя санкцыі на КНДР. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на талаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КХП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будем ахоўваць, абараняць нашу святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
Сябры КХП БНФ выйшлі сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перад дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Владзімір Юхо апавёў.
Сёння я прыйшоў з інструментам, лінзакасілкай, касой, прыладамі. План, як заўсёды, прыбраць. Кожную суботу мы это робім. Спаліць тое смецце, якое ёсць. І рыхтавацца да дзядоў, якія адбудуцца 1 лістапада. Запрашаю усіх прыняць удзел у святы памінання продкаў. Мы плануем на наступную суботу ўже вялікую талаку.
Аліна Дубровская наглядае за квітнікамі ў курапацкім лесе.
Я кожную суботу прихожу, вирощую квітки, бачите, які пригожі квітки. Сьогодні я буду носити чорнозьом, підкармлювати квітки на зиму. Хризантеми не бояться морозів. Весною вельми добре тут цвітуть нарциси і тюльпани. Правда, буває і вандалізм. У гэтым годзе дружно розцвілі тюльпани, всі були повирвані. Люди, для яких нема нічого святого, ёсць такі.
Аліна Добровская приїхала у Куропаты з Коїданова. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотоздымкі з Куропатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі, расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытание про родную мову гамельчукі частей за все отказывают белорусская.
Кто как? Кто говорит белорусская, кто русская? Большинство белорусская мова.
Сами гамельчукі нават российскомовные, гэтак само отказывают и журналисты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытания перепишчиков.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перапишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перепищики не хотят входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность таких услуг?
Расказала Свабодзе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились угодно и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишь уродно? Ну, конечно, белорусскую мову. Но как бы больше я общаюсь на русском языке. Как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую. Но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве. И как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская, да?
Да.
Родился в России. Угу. А где вы родились?
Я в Ковдоре. Где? Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился, я учил.
Белорусскую. Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Белорусскую. Потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила, белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская, белорусская я сама. Живу в Беларуси, в облаву.
Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем в Беларуси, потому что.
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе училась. На белорусской мове учились.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар, якія у вас даходы. Я кажу, ніякіх даходаў няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? І ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, нема. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і нема, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Приходьте с анкетой на белорусской мове, и тогда будем размовлять. Не сказавши больше ни слова, переписчица вышла с квартиры. Лечу, что это перепис, черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Хотелось вернуться до нашего народа. Зараз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельмена у нас, можно сказать, в Заняпаде находится. Потримайте, калі ласка.
Расскажыце, як перапісалі вас. Тэлефануйце на наш тэлефон у Менску 266-3952. Пішыце на наш сайт свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыяй на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі, як заўсёды. Было жорсткае затрыманне. Падчас транспартыроўкі УРАУС людзей збівалі досыць жорстка. Анатолія Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўца збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі УРАУС. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У РАУСе супрацоўнікі цэнтральнага РАУСу паводзілі сябе больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемствах.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманымі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ўжо выпускалі, гаспадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам. І гэта ну, пры тым, што яшчэ за хвілін 20-30 там былі непасрэдна ўраўся нейкія патасоўкі з яго ўдзелам. Вось гэта вельмі здзівіла. Ці той кагі ўсё ж такі нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным. Што праўда не замінала яму да гэтага 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ну все як звычайна. Ну, адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, ну, дастаўляюць ураус.
Актывіст АГП Міхась Пашкевіч. Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі, так пракаментаваў экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі салідарнасці, якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы Менску 16 кастрычніка. Відэа інтэрв'ю з экс-міністрам Навумавым на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю нашым слухачам, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-3952.
Хочу вернуться до кетчуков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костела Яна Хрестителя у Серебрянці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода, тут Ганна Сусь, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», – так прокомментовал в «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, яка отбылася на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской калюні. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. І вось, як вы чулі, палітвязень Артём Дубскі паведаміў маці, што яму дагэтуль не дазваляюць насіць цёплую вопратку. Владзіміра Сіпенку, якога абвінавачваюць разам з Мікалаем Аўтуховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневоления в Могилевской колонии. Як выникая из листа Артема домов, для его застается невырашенные проблемы теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета так бог с ней уже, а то, что хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежевание. У турэмной краме ему дозволено добывать товару не больше, как на 35 тысяч. Меж тем, иншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила Свободе Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Волковыской податковой инспекции Владимира Осипенко, які фигурує у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Виктор Конан заявил на прессовой конференции, что нібито справа Туховича уже завершена, и ее хутко передадуть у суд. Між тим Людмила Осипенко меркує, что коли это и отбудется, то не близким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаслаўшыся на ліст бацькі, што яму гэтак і не выставілі іншага абвінавачання. Нагадаем, раней былі меркаванні, што Владзіміра Осипенку разам з Мікалаем Туховічам абвінавацяць у падрыхтоўцы да тэракту. У міліцыі пацвердзілі звесткі, што Туховіча падазраюць у гэтым злачынстве, але ніхто гэтак і не спраўдзіў, што абвінавачанне ўжо выставілі. Правоборонца Олег Волчак лічыць, што насамрэч у следчых няма ніякіх доказаў віны Туховича, Осипенкі ў падрыхтоўцы да тэракту.
На сегодняшний момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но Туховича, Осипенко остаются ранее предъявленное обвинение. А Туховича к отцу бы и мандику поджог, и там уничтожение. Осипенке только остается этот мандик, налоговый инспектор.
Паводле адваката Павла Сапелкі, здароўе Мікалая Туховіча не стала лепшым. Нагадаю, больш за 90 дзён вязень трымаў галадоўку пратэсту.
Олег Грузділович з Мінську. А я нагадаю, що 8 лютого у Волковиську були арештовані Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Владимир Осипенко. Усіх трьох обвинуватили у підпалах домов і майомості місцевого міліціянта і супрацовника податкової інспекції. Праз півгода Юрія Лявонова визволили і зняли з його обвинувачені. Правоохоронці міркують, що Утухович і Осипенко переслідують за їх боротьбу з корупцією. А молодофронтовець Артем Дубський покараний годом колонії за порушення відбиття ранішого покарання за діяння під час несанкціонованого мітингу у оборону предпримальників у початку 2008 року. У ефірі Радіо Свобода. Блоги Свободи.
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. И он был отметен тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописи ви можете прочитати на нашому сайті. Наступний день блогера запланований на листопад. Напишіть у коментарях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросити на його. Протягуємо програму. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодіна з різних причин звільнилися більш як 600 шарагових працівників. Репортаж з Жодіна.
На шасці причини доброохотного сходу людей з Білазу становиться зниження заробків. Навіть поводлі офіційної статистики завод сьоліта знизив об'єму витворчості амаль на 40%. Від гігантських самозвалів відмовилися многі горні рудники Росії і України. Предприємство змушено було перейти на неповний працівний тиждень. Про безпрацовье и звольнение говорит стокер заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считали себя могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на Білазі закранув більш як 9 тисяч чоловік. Значно погоршилося матеріально-технічне забезпечення витворчості. Працівники не отримують якісних приладів праці. Про це каже працівник монтажного цеху.
Срок дії роби істек, хочеться отримати нову робу, а її просто нет. Приходиш там отримати приспособлення якесь, його нет. Елементарно якісь інструменти вспомогательні, там це ж плоскогубці, нет. Отправляють людей з Білазу на різні роботи такі, там в колхоз.
У перші холоди у кастричнику витворчі цехи на Білазі не отепляється. До холоду додається забрудженість. Працюна не отримлюють нового спецодіння. Ситуацію тлумачить технолог підприємства з подарення Лариса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, по поводу яких звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переносить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Спеціальний випуск програми «Гутерка» з билим кандидатом в президенти Білорусі, керівником руху за свободу Олександром Мілінкевичем, яку ведуть Юрий Дрокохруст і Олена Тиханович. Глядіть передачу у суботу, 17 кастричника у 20.25. Білсат транслюється со спадорожников «Сіріус» і «Астра 1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Также, как и Александр Мілінкевич, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Господин Новосяд, вы принимали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празе и сустракались у тем лику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговора с ними и как вы усветляете их разговор, оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и у приватности махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Отак у нас відбулися зустрічі. Ми мали можливість слухати виступи Гайдара, і була зустріча з Явлінським. І, звісно, така тематика, ну, перспективи білорусько-російських відносин для нас вельми важлива. Тому і були задані питання в рамках цих зустріч. Наприклад, було таке питання, чи буде Росія якісь подарунки робити Лукашенка у будучих президентських виборах, на що був відказ «ні».
Да, теми виборів ми ще в нашій гутерці вернемося. Зараз є ще одне таке історичне питання персонального характеру. Ви відклікали свій підпис під потребуванням імпічменту у Лукашенки у 96-му році. Ну, можливо, тоді були якісь обставини, для яких ви не могли сказати публічно, чому ви це зробили, але пройшло вже 13 років. Ви якби залишилися у демократичному лагері, доказали, на яких коштовностях ви будуєте свої позиції. Як ви сьогодні можете відказати на це питання?
Ну, відказ вельми і тяжкі, і прості. Була домова поміж Верховним Советом у лице Шарецького і главою держави Лукашенка на то, коли це відбувалося. І там були прописані необхідні дії як Верховного Совета, так і глави государства. Так само була пошагова така стратегія, була определена, що тичиться референдуму. Це консультативний характер, але каб він був такий, необхідно отозвати підпис. Тому я просто виконував те, що було підписано. Але те, що відбулося потім, це просто, ну, це денонсація тих домов, які були зроблені. І кожної сторон, і дагэтуль робіць свої основи тих падзей, які адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партія свабоды і прагрэсу чацвёрты раз была... Чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так? І мы павінны ў сябя, ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралась руководства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статы уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых чальцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як ви змогли б охарактеризувати теперішню нову конфігурацію опозиційних сил? Я маю на увазі після апошнього з'їзду партії БНФ. Яке місце вашої партії, ну, поки що не зареєстроване, і яка позиція у будучих президентських виборах?
Конечно, мы пильно сочили за ситуацию в Белорусском народном фронте, потому что это наибольшая уплывовая политическая сила в Беларуси. И, конечно, от того, как отбываются проходить подеи в этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что все ж таки, не глядячи на то, что у нас уже наприкінці апошніх там больше 10 год демократичних можливостей не становится больше, все ж таки это демократичная партия, якая може в рамках демократичної процедури і статута зробити перевибори і ідея зміна покоління. І це вельми добре для нашої держави. Я сподіваюся, що Білоруський народний фронт і застанеться такою впливовою політичною силою на сьогоднішній день у Білорусі. Що тичиться нашої партії, то ми підтримували Міленкевича до виборів, і ми зараз працюємо разом, не глядячи на те, що ми состоїмо європейської коаліції. Ми працюємо разом, і Міленкевич зараз з'являється для нас тим кандидатом, якого ми будемо підтримувати.
Владимир Новосяд відказав на питання Сергія Шупи.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи застається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41,31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49,31 метр. А 22 години до полночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
В эфире «Свобода» у Менску 20.30 у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. На передадні дзядоў невядомыя зломали два крыжи у Курапатском лесе. Это зауважили сябры консервативно-христианской партии БНФ, якія провели у суботу у Курапатах талаку. Не думаю, что вы учора комусьці допомогли, так прокомментовал сегодня экс-министр внутренних справ Владимир Навумов разгон милиции учорашней акции солидарности, как отбылася на Кастрышнинской площади у Менску. Затриманные удельники акции были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколу. Акции солидарности проводятся по всей Беларуси и за ее межами уже пятый год у 16-й день кожного месяца. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю из Островецкого изолятора. После вызволения он заявил Радио Свобода, что и надалей будет доводить белорусскому громадству и уладам шкодность побудовы атомной электростанции в Беларуси. У Беларуси введены мораторий на проверки субъектов господарения на протягу двух год после их регистрации. Это один из пунктов декрета об реформе деятельности контрольных органов, подписанного в пятницу Александром Лукашенко. Генеральная прокуратура Беларуси пропоновывает істотно повысить штрафы за кирование транспортным сродком у стане алкогольного опьянения, так само за передачу права на кирование пьяному. Протягиваем новины сегодня в свете. В Афганистане комиссия по выборчих порушениях мела опубликовать сегодня выники расследования у справе фальсификации у жнивенских президентских выборов. Поступило, однако, поведомление, что комиссия ААН, не поспевая подвести выники сегодня, и сподеется предоставить их афганским уладам завтра. Існуя вероятность, что выники проверки зробят необходным другий тур помеж дейным керовником краины Хамидом Карзаем и его головным суперником Абдулом Абдулом. Выники перегляду выников выборов, однако, будут сведомы только праз два дни после публикации справоздачи. Урад Мальдивских островов провел сегодня рабочее поседжение под водой. Чальцы кабинета министров на чале с президентом Мохаммадом Нашидом у аквалангах провели полгодины на нараде у моря на глубине 4 метров, коммуникующие при допомозе шильдочек. Таким чином, гэтая краина спробует притягнуть увагу международной супольности до проблемы климатичных изменов. Киргизские и таджикские помежные органы спробуют супольно зловить группу узброенных таджиков, которые пересекли межу помеж краинами несколько дней тому. Каля 14 узброенных мужчин умацавались у вёсцы Варух, таджикским анклаве на территории Киргизстана. Они подозреваются у бандитской деятельности на территории Таджикистана. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Дом литератора далей на наших хвалях, при микрофоне у Менской студии Михаши Скобла, витаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. У выдавецтве «Книгазборы» вышла книга историка, политичного и громадского деяча Олега Трусова под назвой «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автора расповедая про махчимую Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далее от сегодняшних. Наши эксперты протягивают вызначать лепшие белорусские книги, и сегодня Сергей Харевский назове 5 наилепших книг про Менск. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшла кніга гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар расказвае пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць ва ўсіх накірунках на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Што на мапе этнаграфічных земляў беларусаў ёсць навуковай аксіёмай, а што белетрыстычнай інтэрпрэтацыяй? Аўтара распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Трусаў, ваша кніга чытаецца як фантастыка. Межы Беларусі, аказваецца, сканчваюцца не за Мстіслаўскімі мурамі, а непадалёк ад маскоўскага Крамля, не за Полацкам, а амаль ля балтыйскіх дзюнаў, не за пінскімі балотамі, а ледзьве не на чарнаморскіх пляжах. Я ўжо чула водгукі, што невядомую нам краіну напісаў не гісторык Трусаў, а літаратар з такім жа прозвішчам.
То, што я пісаў, значна больш моцнае за любую фантастыку, бо гістарычная праўда часам бывае такая, што ніякі фантаст да гэтага не дадумаецца. В аснове маёй кнігі ляжаць канкрэтныя факты. І, дарэчы, не я першы гэта пісаў, я трэці. Першы быў таксама мой земляк Адам Кіркор, які напісаў «Жывапісную Расію» трэці том. Другі быў Аркадь Смоліч. Фактычна, я пайшоў некаторых пытаннях крышачку далей, чым яны. Но не намнога.
Жанр невядомай нам краіны вы пазначылі як кніга навукова-папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі. Ці не выглядае тут дэфініцыя «папулярны» як аўтарскае апраўданне белетрызацыі навукі? Хто, прыкладам, сёння можа усур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі?
20 год назад навряд ці хто усур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная Республіка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы.
Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку нейкіх іншых акалічнасцяў з'явіліся?
Захоплівалі, вядома, бо тут жа так было. Спачатку мы прыбралі да рук Курляндыю, а Курляндыя прыбрала да рук Гамбію і востраў Табага. Ну і такім чынам все яно як бы належала і вялікаму княству. Тым больш, што нават калі Рэч Паспалітая была, все равно мы не аддалі палякам Курляндыю. Это быў кандамінімум, то есть валодала і княства, і карона этой калоніі.
І народы гэтых паняволеных краінаў калоніі змагаліся супраць наших продкаў, супраць беларусаў за сваё вызваленне, так?
Ну, скажам так, супраць курлянцаў, якія былі сваю чаргу ка нашай калоніі.
Паводле вашай кнігі «Радзіма этнічных беларусаў» гэта і маскоўскія, і цвярскія, і пскоўскія землі. Ці вядомая рэакцыя расійскіх навукоўцаў на гэтыя вашыя цверджанні?
Збольшага вядомая. Тым больш, што я ж асноўным апіраўся на крыніцы расійскіх навукоўцаў. І ў некаторых рэчах я нават іх цытую. Таму што ў Расіі вельмі шмат розных школ навуковых, гістарычных. І, напрыклад, у сталінскім падручніку па археалогіі напісана Арцыхоўскім 49-го года сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такіх фактаў я магу масу прывесці.
Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш паза межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя?
А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што вялікае княства літоўскае цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае.
Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю. То ён сказаў, што не трэба, нам трэба навука, сапраўдная навука па гісторыі. А што вы думаеце на конт стварэння мітаў?
Я лічу, што іх даўно трэба было ствараць, таму што міт дае народу такую ідэю. Міты заўжды ідуць наперадзе народа. Гэта як міраж. Калі чалавек бачыць міраж, ён да яго імкнецца. Вось, напрыклад, Біблія. Гэта ж ёсць міт пра нейкае добрае жыццё, і тыя, якія вераць у Біблію, дасягаюць небывалых момантаў. І такіх фактаў гісторыі можна вельмі шмат прыкласці, як нейкі народ стварае міт і потым дасягае. Ну, да канца конца дойти не можем, а лишь мы отпрасовываемся на первых.
До прикладу, краледворский летопис, придуманный Вацлавом Ганком у конце 18-го стагодия, дал чехам, можно сказать, историчную самосвядомость.
И я бью с чехами. А то, что я пишу, тут никакий не мит, это все подтверждено письмовыми крыницами. Больше того, я специально брал те территории, где и зараз есть белорусская присутность. И когда целые брянские вёски просятся в Беларусь год-два назад, так это ж не мит.
А ты не собираетесь написать нечто к шталту краледворского летопису?
Не собираюсь, бо я археолог, я практик. И в моей книге факты вельми конкретные. Иншая справа, чому я написал популярное? Тому, что мне не было часу докладно проверить это все в архивах, на это житё не хопит. Тому я и писал, что может быть дата на год туды, на год сюды, может натиск у нейком имени не той. Но это дробязи. Першиню этнографичную Беларусь створили в 19-м стагодзе. Я ничего нового не придумал, только довел эту справу до сегодняшнего дня. Бо после Смолича на эту тему просто было заборонено писать. Я, мабуть, первый, який после Смолича написал про этнографичную Беларусь у межах, до речи, перепису 1897 года. И коли бы по этому перепису больше населения Смоленска назвало себя белорусами, да каких это мит?
И первый, кто написал такую книгу уже у незалежной Беларуси.
Мабуть, один из первых. Тем больше, что я скажу, что навод ни Смолич, ни Киркор про Тверь не писали. Тверскую державу, мабуть, я первый назвал белорусом.
А те не обвиноватить у неких территориальных претензиях белорусов?
Покуль что к нам весь час предъявляли претензии. У нее есть целая глава, как делили Беларусь. А чему? Потому что мы ничего не можем супредставить тем, кто предъявляет. И головным доказом это сказать, что ну покуль вы предъявляете к нам нечто про Могилев, так не забывайте, что и Мозайск, и Дорогобуж, и Вязьма белорусская земля. После этого, мне сдается, претензии спынятся.
З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Нашы эксперты і надалей вызначаюць найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак.
Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы ўвогуле накапалі кніг пра горад Менск?
Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотаальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі дадзіру. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў і кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотаальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Праз 17 гадоў пасля выхаду фотаальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотаальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку мяккім карэнчыку назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне ў модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі увагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотаальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога, як спартыўнага таварыства «Спартак», я хадзіў гадамі. Мы, юные белорусы с трымтением открывали для себя старосветские назвы своих улиц и с захоплением разглядали хороство знищенных храмов. А еще раз пару годов мне уже задавали питание у КГБ, те незнакомые я с укладальником этой книжки. Совесть тут мне была неуразумелая, а супрацовники все знают на ведомство, меня просвятили, что автор-то, мастак, який называя себя Вячком Телешем, живе в Ризе. И откуль он, ты несоветские поштовки сдобыл, не ясно. Не ясно им было и то, чему белорус у Латвии застается белорусом. А вось мне стало ясней, что за человек мог подарить Минску такую книгу. Гоны этого разбирагаются сегодня в сборах разных краинов света.
Я так само маю сгаданную вами книжку во уласной библиотеке с автографом автора. А какие еще книги про нашу столицу вы сегодня уключили у книжный рейтинг?
В 1985 году про Минск, гоную историю и архитектуру вышло одразу несколько новых книг. Перед усим вышла тянькая брошюрка Владимира Дзянісава по-российску «Площадь свободы в Минске». На первый погляд, непретенцийное это выдание уже имело совсем инший дискурс. Бо в им писалось не гэтак про знищенные помники нашей давнины, але и про те, что дивом оцалели. Больше за то, в книге Дзянісава были смещены проекты их реставрации и обновления. Это спораджало великие надеи. Менавіта у этой книге был первый подробязный оповед про будинок первого Менского театру, где была поставленная наша опера. А подпись под слеповатым черно-белым сдымком свечил, что гэты уникальный помник нашей цивилизации уже знищены литерально год тому. То бок, автор не просто сместил гэты подпись, але и кликал до змагання.
Адрес знищенного первого театру столицы включены теперь у 100 адресов свободы. Якими ж книгами вы завершаете свой сегодняшний рейтинг?
Еще одна книга, у якой скрозь сочилась антисоветскость, была лапидарная в оформлении и безэмоцийная по водле стилю навуковая праца Захара Шебеки «Минск в конце 19-го, начале 20-го века». С книги Шебеки выникало, что Минск был не мурзатым, захолустным, жабрачим местечком, как нам убивали в голову в школе, а буйным транспортным узлом, местом динамичного капиталистичного развития. Товары из Минска отримовывали, высветляется, европейское признание. Высветляется, что белорусская столица стала уникальным политическим центром, где утворились социалистичные и сионистские рухи и партии России, Польши и Беларуси, про которые политическая история всей Европы склалась так, а не иначе. Ну и опошним советским выданием про Минск, что не стратило своей вартости до сегодня, стало книга Василя Каляды «Минск учора и сегодня». Это солидное, шиковное, на свой час проиллюстрованное выдание, уникальное из многих причин. Вядома ж и простое, что большиня тех будинков, что еще можно было якостно сфотографовать у колеры в опошние годы СССР, уже разбураны. Фотографии, малюнки и поштовки Василя Каляды, коренного Менчука, зробленные им самим и собранные за десятигодзе коллекционерских пошуков, уникальный житевый проект. И подписи, и ракурсы с дымков, и невядомые думаю, теперь никому адресы были выявлены в книге «Минск учора и сегодня» самым лепшим, самым пригожим боком. Проз ягоны сбор, проз ягоны вспомины мы можем воскресить той старый Минск, что еще бачили наши дяды и батьки, и николи уже не бачим мы. Николи.
Сергей Харевский познайомил нас со своим приватным книжным рейтингом. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Автор и твор» сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», так прокомментовал в «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылася на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского постарунку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашилась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризису с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше, как 600 шараговых працовников.
При При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Самый короткий роман у верышах, триолеты и нават аутоэпитафия. Эдкий жанровый диапазон нового сборника поэта Эдуарда Акулина под названием «Витражи», который недавно вышел у выдавецтве «Галіяфы». С его автором мы и сустрелися у доме литератора. Эдуард, твоя новая книга «Витражи» мая незвыкла малый формат. Ее нават на звычайную книжную полицу не поставишь. Як на мою думку, гэдак можно выдавать анекдоты те рецепты для хатних господыню, але ж не поэзию. Чому ты погодился на гэткія кишенные умовы выдавецтва «Галіяфы»?
Я погодился, потому что это единое выдавецтво, якое мне зрабило такую пропанову, потому что апошняя моя книга вышла в 2003 годе, а еще перед гэтым у 2000 годе я мел горкий досвид выдания книги «Вершаў радно», якая была знищена в выдавецтве «Полібіг». И тому я не думал про форматы, про то, что это кишенный формат, а я просто с радостью погодился на пропанову Змітера Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініатюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, у маім альма-матары, бачак студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўны рэдактар выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да текстов с боку выдавецтва и их неголовного редактора я не чул. Дякую Богу.
Короткие верши легко запоминаются, как, например, гэты твой твор «Любая, счастье мое в огне губая». Скажи, Эдуард, ляканичность – это вымога часу, ти потреба твоей души имкнуться до стислости?
Ляканичность – это было потребование выдавецтва «Галіяфы». Змітер Вішнёў мне так и сказал: «Эдуард, верши повинны быть от 1 до 8 родков». На сам речь, Михась, эту книжку можно назвать выбранным томом моей поэзии, потому что самый первый верш – это верш, который я написал еще будучи студентом Гомельского державного университета. А самый опошний верш – это, меркую, будет моя посмертная эпитафия.
Эпитафия – самый редкий жанр для поэта, который в среднем веку находится. Ти не зарано?
Думать про смерть николи не рано и николи не поздно. Все равно эту межу никто, я говорю, от нас. От смерти не откупишься, Михать. Рано или поздно все мы сустренемся, крыть у небесной Господи. Треба загоди рыхтаваться и писать самые эпитафии.
И як гучит твоя эпитафия?
Коли помру, сябры навслед спытают, куды поэте, крочить смеш у скрусе, и рад был рай, анёлы не пускают, милей, чем рай, мне пекло Беларусь.
Я жадаю, каб гэта эпитафия надолго-надолго и надолго засталась еще у гэтай книжи, а не была выбита на неким больш вечным материале. Ведаю, что ты давно складаешь авторскую антологию перакладов из украинской поэзии. Ці завершыў ты яе, ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашні кажуць, трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць, я так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчивающей молодой, юной, талиновитой поэткой из Львова Ярыной Черняк. И мне вельми приемно, что редактором и автором продмовы до этой антологии является один из самых наилепших майстров белорусского слова, один из наилепших перекладчиков с украинской мовы, мой старейший сябра Нил Симонович Гилевич.
Дай Боже, каб хутчэй гэтая антологія сустрэлася з варштатом с Карыны. Поцалунок про шибу, гербарий почуццяў, контрабанда. Вось только 3 вызначэнні жанру поэтичного перакладу. А для тебе переклад
поэзии. Что?
Для меня переклад поэзии – это суавторство, потому что я перекладал только тех авторов, которые, так бы мовить, закрынали самые потаемные струны души, чья метафора, чей ворборос гучали в унисон с моим сердцем.
Неузабаве 26 кастрычника исполнилось 50 годов поэту Анатолию Сысу, якого уже 4 года нема с нами. Я веду, что ты есть один из организаторов свята поэзии на родиме Анатолия у вёсцы Горошков. Скажи, а какие еще импрезы, коли и где будут отбываться у память Анатолия?
Я веду, что 26 кастрычника у музея истории литературы отбудется вечерина памяти Анатолия Сыса. По всей Беларуси, я меркую, будут отбываться некие импрезы, але, конечно же, самое главное, это на родиме Анатолия, яка у этом годе отбудется в пятый раз. Будет наибольш представничим за все попередние годы. Ну, по-перше, тому, что это юбилейный для Анатолия год, а по-другое, тому, что у этом годе в организации свята принял удел не только Союз белорусских письменников, але и агульно-белорусская компания «Будьма». У программе свята у складания кветок до надмогильного помника Анатолия, который отбудется в 12 годин, урочистое открытие мемориальной дошки на хате, у якой народился, жив и творил Анатоль, и уже традиционный бардовский концерт и поэтичное читание. Только из Минска дали сгоду поудельничать у святе такие выдатные поэты, как Анатоль Вертинский, Геннадий Буравкин, Сергей Законников, Владимир Некляев, Леонид Данько-Майсюк. Будут спевать такие чудовные барды, как Олесь и Кася Камоцкие, Вайжина Терещенко, Кастусь Гирашенко.
То запрошаем усіх на свято поэзии у вёску Горошков Речицкого району 31 кастрычника. Я нагадаю, что гостем Дому литератора сёння поэт и бард Эдуард Акулін, а теперь по давней завядёнцы прогучать его новые верши у авторским читанні.
Вертанне. Леоніду Данько-Майсюку і Владимиру Некляеву ахвярую. По дорозі з Вільні на Менск, наліваючи в чарки крупнік, я уявив, як у вусті рек, ніби у сурми поети трубять. По дорозі з Вільні на Менск, по шляху з ворага у греки, отбивався жмудінський лес, ніби льос у кривіцьких реках. По дорозі з Вільні домов, нас було таких тільки троє. Тих, хто медом розбавив кров, і здалася без бою троє, по дорозі з Вільні на Менск, ми опокрив життя творили, що святое поблизу сім, як от Бога любов Марії, по дорозі з Вільні домов, ми вспомнили Гедеміна, і у жилах шалена кров закипела і задиміла, не було на землі родней за ночного того хавруса, ми пілі, і зелений змій спокушав нас у білоруси. Ной. 40 раз посылався керу у сваты до сырых камлёў и каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раюся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у Гасподнє слова ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет. И уже не с нуля, а зноя народился на ново свет. О, Вильня! О, Литва! Небы молитву! Шапчу себе всю дорогу. Сегодня спотканье с Вильней, а значит спотканье с Богом. Проходжу под вострой брамой и чую, як тяжко бьется у лехах старого храма твое золотое сердце, каб вызволить нас от здрады. Максим тут пояснил погоню, 100 год як летуть от рады насустрач кривицкой воли. Тут кожный камень былина, тут кожный уздых об страте, тут сердце свое покинул грет сын у долонях мати, а я тут душу покинул у зале пустой вокзала. О, Вильня, моя могила, сказать не поспел, купала. Не близко. Сирот небесов на пару с Богом, як два п'янтосы, мы п'ем тревогу, бо з Таганрога до того Минска и у пары с Богом лететь не близко. Іронічне. Убившися у куст акацій, адчув себе крыху Богом, і в думках почав збираться істи на свою Голгофу. Ды вспомнив, що куст акацій далеко не лёс терновы, як мудро сказав Гораций. Поэзія – гандаль словом. Гусли, вусны твоє, гусли моє.
Эд
Эдуард Акулін чытаў свае новыя верышы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.